Да.
И в эфире.
Понедельник, 6 мая. У микрофона Никита Василенко. Приветствую наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте особое мнение с политиком-журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Христос воскрес, как в эти дни православные христиане приветствуют всех, и православных христиан, и неправославных, сообщая им о том, что вот воскрес Христос.
Благая весть, воистину воскрес, с праздником православных христиан, с праздником Светлой Пасхи. К сожалению, новостей у нас очень много, и не то чтобы они радуют в эти праздничные дни. Сегодня была задержана журналистка и ваша бывшая супруга Надежда Киворкова. Ей вменяют оправдание терроризма. В обвинении используются два эпизода: публикация текста Шамиле Басаеве о штурме Нальчика Шамилем Басаевым, и текст принадлежит Архану Джемалю, тоже вашему другу. И публикация о запрещенном в России движении «Талибан» тоже лежит как эпизод в рамках обвинения. Какое у вас объяснение происходящего? Почему, Максим?
Хочу уточнить, там первый эпизод – это републикация текста, написанного Арханом Джемалем, которая была сделана незадолго после убийства Архана Джемаля в Африке, когда Надя была в состоянии глубочайшего горя, и в общем, просто каждый день она публиковала разные тексты Архана, которые могла найти, потому что Архан был очень близким другом Надежды. И остается, и будет тут, я так думаю, до ее последнего вздоха. И тогда, в сентябре 2018 года, то, к чему придрались те, кто как бы сформулировал это обвинение, тогда она, собственно говоря, публиковала многие тексты Архана, а данный текст был написан и опубликован Арханом Джемалем в 2010 году. То есть сейчас, в 2024 году, условно говоря, некие коллизии 15-летней давности, которые были совсем в другой стране и совсем в другой ситуации, кем-то вброшены для обвинения Надежды. Она, уверен, потом забыла просто даже про эту публикацию. Видите, ну, какие-то злые глаза и чей-то корыстный, пытливый мозг не забыл, да, а все внимательно отследил, прошерстил. Там были еще разные эпизоды, но из всех вот остались только два. И второй эпизод – это вообще странная вещь на фоне того, что министр иностранных дел Сергей Лавров говорит про «Талибан» как про партнеров в диалоге. Замир Кабулов, значит, спецпредставитель по Афганистану, говорит, что никакие они не террористы. Формально те, кто хотят Надежду, собственно, лишить нас надежды, вот так вот скажу, да, такая метафора, формулирует претензию к ней, что она опубликовала текст о том, что талибы, значит, молодцы, освобождают тюрьмы и из тюрьм отпускают заключенных. Формально, начиная с момента, когда Россия пыталась войти в натовскую коалицию и тесно сотрудничала с НАТО, в том числе пропускала через свою территорию натовские грузы, вот именно с того момента, собственно, талибы, объявленные в России террористической организацией, только по одной причине, что они воевали против НАТО, против США, против оккупантов натовских, именно тех самых, которые сегодня снабжают оружием ВСУ и воюют против России. И вот в этот момент какая-то хитроумная, значит, мозгосистема придумывает обвинить то, что Надежда, как и многие другие, как и я, собственно говоря, да как еще и миллионы людей, как там депутаты Госдумы, которые ездили встречаться официально с, значит, с руководством «Талибан» военной части, там неоднократно, многократно целые делегации были из России. И вот именно в этот момент, когда как раз стоит задача скрепления Евразийского, значит, союза, когда талибы воюют не на жизнь, а на смерть с запрещенным в России исламским государством Хорасан, которое взяло на себя ответственность за теракт в Крокусе. Напомню, что талибы воюют с этим самым Хорасаном и по факту являются союзниками России. Надежду Киворкову обвиняют в том, что она говорит, что талибы – это не враги, а, возможно, скорее союзники России. Вопрос. Кому это выгодно сейчас устроить этот скандал и как бы припечь журналиста которая прошла и проходит такой жизненный путь журналистский, который, я думаю, и не снился тем, кто писал эти самые заключения.
Там у вас есть ответы на этот вопрос?
Это домыслы, поэтому я не хочу, чтобы они обвинили в спине домыслов. Я просто хочу напомнить журналистский путь Надежды Киворковой, которая была первым российским журналистом, которая сделала интервью с Расселом Минсом и написала о республике Лакота. Восстание индейцев Лакота внутри США, когда Рассел Минс, выдающийся актер и вождь индейцев Лакота, объявил о выходе Лакота из состава США. И Надя тогда полетела в США, приехала к ним и сделала совершенно потрясающий материал, несколько даже материалов, интервью с Расселом Минсом, которые были опубликованы в Russia Today, где тогда она работала, в английской, значит, редакции. Она делала интервью с Асмой Асад. Мы вместе с Прохановым, вот Проханов, она, я, ездили в Дамаск. И, в общем, там она встречалась, естественно, в общей делегации с президентом Башаром Асадом. Это было в те страшные дни, когда многие и не помышляли в России о том, чтобы туда попасть. Мы ехали там из аэропорта там, под охраной спецназовцев, велся страшный огонь, там минометный огонь. Она делала интервью как бы с Асмой Асад. Да? Значит, она защищала в своей жизни христиан, евангельских христиан, пятидесятников, и она защищала старообрядцев и поддерживала старообрядцев. Она защищала мусульман. Она вообще как человек абсолютно русский, как абсолютно русская по своей ментальной такой вот сущности, всегда исполняла слова апостола Павла о том, что надо быть с гонимыми, а не с гонителями, и вставать на сторону гонимых. Даже если она бывала и не согласна идеологически, там, спорила с кем-то, она все равно, когда видела, что кого-то гонят, кого-то преследуют, подвергают пыткам, мучениям, она там оказывалась. Она многократно бывала в Газе и написала две совершенно потрясающих книги про Газу, про Палестину. Причем там она писала и православных христиан Палестины, и в церковь Святого Порфирия. В общем, такие очень трогательные и прекрасные книги. Она была первым российским журналистом, который был в Фалудже. Когда американцы в Ираке устроили бои, она поехала в Ирак, была в самый разгар гражданской войны, корреспондентом Russia Today, кстати, по-моему, была, или газета, я уже не помню точно в этот момент, и была Фалуджа. Я думаю, те, кто сейчас вот писал на нее донос и писали вот эту экспертизу, в это время даже и названия таких не знали, да, думаю, и сейчас, может быть, не знают.
Извините, короче, я хотел уточнить, Фалуджа с какой стороны?
Она была как журналист, она была с российской стороны, всегда она была со стороны журналистики.
То есть я помню, что город штурмовали, это было очень кровавая бойня, и
там были страшные, и Надя была свидетелем. Надя была свидетелем массовых военных преступлений, которые там совершали войска НАТО, США и их союзники. Она, наверное, там в чем-то заблуждается, как и некоторые. А кто не заблуждается? Они заблуждаются только биороботы, и не заблуждаются только те, кто свою жизнь строит по методичкам и по неспосылаемым сверху приказам и распоряжениям. Поэтому суд над Надеждой Киворковой – это суд над русской журналистикой, над русской культурой, во всем ее многообразии и во всей ее сложности и противоречивости. Но я считаю, что она, безусловно, является выдающимся журналистом, современным российским. Мало кто, она просто никогда не хвасталась своими делами. Но я вот так перечислил еще далеко не все, что она делала в своей жизни. Да, мы давно как бы разошлись, наши пути разошлись, но я относился и отношусь к Надежде с огромным уважением и с огромной как бы внутренней симпатией и пониманием ее человеческих интенций и человеческих мотивов. Поэтому я не буду никого там просить ни о чем, никому обращаться, ни с какими просьбами. Я просто знаю, что там защищают прекрасные адвокаты, Калоя Хильгов, в частности, человек, который является, на взгляд, одним из таких лучших адвокатов России. Мурат Мусаев, я с ним тоже разговаривал. Я просто уверен, что абсурдное, по крайней мере, вот то, что я видел, как в постановлении об аресте, что эти абсурдные два обвинения, пост от 2018 года, репост 2010 года, это текст Архана, ну, критически, там, Лимонов публиковал, например, и так далее, полемизируя с Арханом еще, когда был жив, там, и так далее. И вот этот ее про Талибан, я просто не понимаю, о чем идет речь. Никогда Надежда никакой терроризм не оправдывала. Вы сказали про Шамиля Басаева. Это такое было сначала не совсем точный текст, поэтому я и упомянул, потому что я не читал, естественно, сначала постановление, потом мне рассказали о нем. Но могу сказать, что она всегда осуждала террористическую деятельность Басаева, Удугова и Марат Кавказ и так далее. Гейдар Джамали, я напомню, назвал этого самого Доку Завгаева псом там, и так далее. И достаточно жестко о нем высказывался. И, но, безусловно, она всегда писала о пытках, всегда писала о несправедливости, подробно освещала процесс 58 по итогам нальчиских событий 2005 года. Возможно, с ней кто-то просто сводит счеты за все эти годы, когда она, как журналист, без страха и упрека, приходила на помощь всем, еще раз подчеркну, всем, кто нуждался в этой помощи. Не было случая, чтобы Надежда оттолкнула руку, даже если эта рука шла от людей, с которыми она идеологически могла как-то дискутировать. Ну, такая уж московская традиция, понимаете. Ее дед был замом писателя Госплана Байбакова. Это не имеет отношения, конечно, к делу. Но, в общем, она происходит из такой московской, очень старой такой семьи. И я просто этот абсурд дальше не знаю, как комментировать, потому что то, что ей предъявляют, это, на мой взгляд, не стоит выеденного яйца.
Максим, а можете ли понять, как изменились правила игры на данном этапе? И вообще изменились ли они, если человек работает с темой Ближнего Востока, исламским террористическим подпольем, то есть ему ну, новые рамки какие-то такие поставили, получается, в связи с делом Надежды Кивурковой?
Да, конечно. И могу сказать, значит, что... Сейчас, секундочку...
Да, я напомню, у нас Максим Шевченко сегодня в гостях.
Да, могу сказать, что... на своем месте. Значит, да, значит, что правила... Правила... Ну, война идет, глобальная война, в которой, как говорится, надо думать, что ты говоришь. Многие, мне кажется, многие писали мысли, высказывали в 2010 году, там, в 2015 году, даже в 2020 году. Была совсем другая какая-то тема. А Телеграм – это такая лента, которая уходит в небытие, про которую человек забывает, про то, что он писал там год назад, два года назад, тем более 10 лет назад, да, там, или там сколько-то там, 6 лет назад. И видите, ну кто-то как бы не забывает, кто-то не поленился взять, пролистать и вытащить оттуда, как говорится, из глубокого прошлого для того, чтобы предъявить. Конечно, безусловно, тут есть какой-то политический мотив. У меня есть пара-тройка соображений на этот счет, но я не думаю, что сейчас время и место делиться этими соображениями.
Но если убрать соображения за скобки, допускаете ли вы, что те силы, которые развернули эту кампанию вокруг Надежды, могут и прийти за вами?
Они могут прийти за всеми. Я просто прошу как бы не будить детей у меня дома, не пугать детей. Если надо, я сам, как говорится, к вам приду. Эти силы. Обращаюсь к этим силам. Ну, я просто вообще не ощущаю за собой никакого преступления, как и Надежда тоже не ощущала, никакого злого умысла. И ну, это не значит, что, как говорится, этот умысел не могут приписать каждую секунду, безусловно.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Лайк и подписка с вас, дорогая аудитория. И не забывайте подписываться на телеграм-канал Максима Шевченко. Макс атакует в телеграм, соответственно. И с каждого... С миру по лайку, назовем это так. А перейдем к другим темам. Запрещенная ныне в России организация ФБК сегодня выпустила расследование о дворце в Геленджике. По версии, конечно, ФБК дворец принадлежит Владимиру Путину. А по версии официальных государственных СМИ дворец – это апарт-отель, который... развивает Ротенберг. Но сегодня вышло новое большое видео-эссе, назовем это так, большая видео-экскурсия по этому дворцу. Много мы узнали о том, что изменилось там за 2 года, много интересного вы можете увидеть, узнать, если сами посмотрите. Но я хочу поговорить не о содержании этого фильма, а о контексте. Можем ли мы говорить, что подобное расследование – это некая реакция, чтобы сбавить негативный фон после трилогии «Предатели», которую выпустила та же самая ФБК?
Я не смотрел, поэтому я не могу, как бы, я вот от вас сейчас впервые услышал о таком фильме, не так, чтобы я следил там за тем, что там выходит в интернете, у меня как бы хватает забот, Пасха, понимаете, была и все такое прочее, сегодня с утра всякая кутерьма, сами понимаете. Да, я не исключаю, там идет какая-то возня просто, понимаете, которая зачищают зарубежную оппозиционную делянку для того, чтобы на ней посеять семена будущего. Очевидно, есть те, кто там давно уже на этой делянке сидит и выращивает свои там волшебные бобы политические, да, но их время, очевидно, ушло. Их Певчих и назвала предателями. И она активно как бы их с этой делянки вытаскивает, выталкивает для того, чтобы там посеять свои волшебные бобы, чтобы они там зашли и как бы привели ее в некий такой небесный дворец, где живут некие небесные великаны, с которыми она рассчитывает, очевидно, заключить соглашение. Потому что, еще раз говорю, смысл вот всех 3 серий не информационный, там не было ничего такого, о чем не писалось бы многократно, не говорилось бы, чего бы мы не знали, по большому счету. Но смысл это... вот когда мы смотрим там... Ну, я уже сравнивал с кратким курсом истории ВКПБ, сравнивал с нашими задачами Ивана Ильина, да, то есть расчищать прошлое, уничтожать прошлое для расчистки будущего. Интерпретация, еще одна интерпретация, которая является, конечно, всегда только политической. Поэтому я не знаю, что они там про дворец сказали. Тема про дворец вообще ориентирована только на аудиторию вот, как бы зарубежно-оппозиционную. Что мы, условно говоря, это месседж о том, мы не просто там боремся с Венедиктовым, Юмашевым и Дьяченко, да, там, например, ну, в любой последовательности можете эти фамилии там назвать, просто с Алексеевичем Венедиктовым они начали бороться еще раньше, задолго до этого фильма, я помню, да, там, а мы, условно говоря, вот принципиальные борцы, которые там вот это все, значит, разоблачают и продолжают.
То есть, правильно да, я понимаю, что чтобы просто, сохранить
как
ресурсы...
Это как вот Владимир Кириллович и Николай Николаевич боролись за корону Российской империи примерно.
Да, то есть получается, что сейчас они приостановят, наверное, эту борьбу и будут специализироваться на расследованиях, чтобы показать, что они прежняя команда, которая вот свою нишу заняла, чтобы не распугать всех своих оставшихся соратников, союзников, не знаю, там, жертвователей, кто у них есть.
Не, ну, я не понимаю просто... Понимаете, каждый же по-своему этот фильм «Предатели» посмотрел, кто кого предал, там, допустим. Я считаю, что те, кто в 93-м году после расстрела Верховного Совета пришел к власти, предали в совокупности народ бывшего Советского Союза. Они предали его как бы в 91-м году, но там еще оставались шансы на... Ну да, предали, но может еще давайте договоримся. Там вот Верховный Совет, президент там, и так далее. Все, после расстрела Белого дома, после расстрела Верховного Совета и уничтожения оригинальных автохтонных институтов и инструментов формирования демократических каких-то процедур, значит, типа Верховного Совета, да, это же не совсем буржуазный парламент был, это немножко другая была там схема. После этого, как говорится, уже предательство пошло совершенно напропалую, поэтому я не понимаю, что... А что тут? Это не про предательство демократии. Про демократию там никто и не размышлял. Все размышляли только про то, как бы урвать и урванное, вырванное и выкусанное унести. И потом этим питаться всю оставшуюся жизнь и кормить свое потомство. А демократия там даже и не пахло никакой демократии ни у кого, собственно, из тех, про кого этот фильм. Как раз именно, как бы, когда она так переходит к мрачному повествованию о Путине, там уже, собственно говоря, о чем речь-то? Вот, как бы он как раз отодвинул тех, кто в 90-е годы там устраивал такой, понимаете ли, могучий лихаем и такие пляски веселые.
И в этом плане...
Вокруг
Хотелось уточнить про одного из персонажей фильма. Вы наверняка видели новость, что Анатолий Чубайс объявил об открытии Центра российских исследований в Израиле. И, соответственно, для чего это ему нужно? Неужели он надеется вернуться в большую политику?
Ну, тут просто несколько вопросов. Первый вопрос – почему в Израиле?
Ну, там, почему, видать, у него резидентство, ему там сейчас комфортнее.
Нет, при чем тут так? Резидентство? Почему в Израиле? Если это совместить с первыми сериями фильма о «Предателе», где в основном речь повествуется о людях, которые либо имели израильский паспорт в кармане, либо хотели его получить, либо его получили потом, то получается, что Израиль – это что, какой-то... управляющая компания, что ли, куда периодически как бы выходит такой интеллектуал Чубайс, который планирует непрерывные реформы с начала 90-х годов, и в этом вот как бы в этой управляющей компании, в таком охтоцентре, возвышающемся таким над всем этим вот огромным нашим там, значит, пространством, он там размышляет о том, чтобы еще тут реформировать, что недореформировали, и как бы нам вот еще, которые тут 35 лет как бы жили, не тужили, и еще что-нибудь такое сделать. Это для меня первый вопрос. Почему в Израиле? Почему там ни в каких других странах не решили? Или решили, что вот сейчас Нетаньяху вот уберут, и начнется новый там период таких объятий и любви с Израилем, что ли?
В Израиль удобнее приезжать россиянам. Туда не нужна виза, как минимум. Это можно привлечь исследователей.
Ну, в Казахстане можно. В Казахстане. А что в Казахстане нельзя? В Казахстан тоже не нужна виза. На берегу Иссык-Куля, в Кыргызстане, виза вообще не нужна. Тоже сидишь себе в Казахстане, в Кыргызстане, на берегу Иссык-Куля, и там планируешь будущее России, как это Чингис Айтматов делал.
Ну, сами нет, понимаете, надо, будущее России надо, опасно
обязательно
планировать.
В Израиль уехать, понимаете, и связать будущее России с режимом, который купается в крови палестинцев и палестинских детей. Вот так, честно говоря, так интересно такое место, что они там все собрались в этом. Я ничего против не имею. Я хочу, чтобы Израиль и Палестина договорились, что было государство Палестина, там было государство, где живут израильтяне, чтобы люди там обладали правами, чтобы война прекратилась между ними, чтобы они вернулись, кто хочет, в свои дома или там укрепили те, кто приехал вот в Израиль, допустим, никогда там не жил, и не жили их там тысячелетиями предки, столетиями, тысячелетиями, да, то они бы там как бы получили нормальную прописку и, в общем, такую историческую. Да, я выступаю за мир между народами, считаю, что нацисты должны уйти в небытие. Но при этом, при всем, Израиль – это такая проблемная сейчас, такое проблемное место для мира. А так как Чубайс ничего не делает в простоте, и всегда какой-нибудь у него такой хитро выделанный план, понимаете, долгосрочный, то, значит, мы начинаем думать. Это сделано под, значит, вряд ли Чубайс, как говорится, с Трампом, значит, под победу Байдена, допустим. Побеждает Байден, Нетаньяху уходит, в Израиле приходят левые либералы, из которых когда-то вышел Чубайс, понимаете, из их среды. И там такое формируется, как бы, новый, еще раз говорю, такой розовый период любви между Россией и Израилем, там, и так далее. Так, вторая родина Ксении Собчак, как она сказала, и все такое прочее. Другой момент, что просто на всех других, во всех других пространствах это просто смотрелось бы вызовом, очевидным вызовом Путину, если бы открыть такой центр в любой стране НАТО, в любой стране Европейского Союза, ни одна из стран, ну вот разве что Венгрия Чубайс, наверное, мог бы открыть, но я думаю, что Орбан не пустил Чубайса в Венгрию просто. Или в Словакии мог открыть, но Фицо тоже, наверное, Чубайсу отказал бы в открытии такого центра.
А не вне Евросоюза в Британии?
Ну, вне Евросоюза, для, с точки зрения Чубайса, живут маргиналы, которые как бы не успели приехать в сторону золотого миллиарда. Поэтому в других местах, ну, еще на Бали, наверное, мог бы открыть такой центр. Но это как бы совсем было такое же эстетское такое удовольствие. Поэтому, да, наверное, вот Израиль, потому что он как бы с Путиным до конца не хочет рвать, с властью кремлевской Чубайс. Одновременно видит, как в Израиль отступили как бы цвет и такие сливки либерализма 90-х, начала 2000-х. Там вице-премьеры прошлые, разные политики, бизнесмены туда уехали. целом, да, я считаю, что судьба Евразии и судьба еврейства – это очень связанные судьбы, потому что евреи еще с древнейших времен всегда финансировали торговые пути, там, шелковый путь, всегда как бы по нему там за безопасность отвечали тюрки, которые жили в Центральной Азии вдоль шелкового пути, там, к северу славянинам, там, в нескольких местах, да. Значит, товары производили китайцы или византийцы, а финансировали движение евреи, которых Лев Николаевич Гумилев называет рахданитами, ну, там, частично это такого тюркского, которые жили там от Кайфына, значит, китайского там до Кордобы. Вот они, вот этот вот весь этот путь. Это очень древняя, как бы, такая линия торговая, где еврейство играло огромную роль. Просто это еврейство к Израилю не имело никакого отношения. Оно существовало само по себе. И, скорее, современный вот Израиль, вот этот вот, он является проблемой для вот этого вот большого древнего глобалистского Израиля, который завязан на прекрасных торговых отношениях с разного рода феодалами и авторитарными лидерами, которые живут и существуют.
В чем проблема? Штаб-квартира глобального?
Нет, это никакая не штаб-квартира, это просто вынесенный штат Соединенных Штатов Америки. Израиль создан американскими демократами, Труманом. Это был фактически ультиматум Трумана о переселении 100 тысяч.
Сталин тоже принимал активное участие, пока не поссорились с Израилем.
Сталин просто не хотел рвать отношения с Америкой, которые великолепно сложились на фоне его личных отношений с Рузвельтом.
Мы даже просто помогали оружием активно в войне с арабами.
Ничего мы не помогали никак активно. Это гораздо более сложная схема. И никакими арабами Сталин не воевал. Если он с кем и конфликтовал, то с Великобританией, а не с арабами. Это была колония, которой владела Британия. Это были все британские подмандатные территории. Поэтому американцы и Советский Союз, которые в годы войны сложили сталинско-рузвельтовский пакт, который был в мега разы мощнее, чем пакт Молотова-Риббентропа, просто вот такой глобалистский Сталин-Рузвельт. Потом Рузвельт умер. Это ужасный удар. Это было весной 45-го года. Был для Сталина и для всей конфигурации мира. На смену ему пришел идиот Труман, который сразу стал взрывать атомные бомбы, запугивать и плясать под дудку Черчилля, под дудку англичан. И вот поэтому Израиль – это в чистом виде американский проект. Государство, созданное на основе резолюции Организации Объединенных Наций. Ну, как создано на основе резолюции, так может быть и рассоздано на основе такой же резолюции, если резолюция ООН – это такая важная вещь. Поэтому я-то как раз хочу, чтобы люди, которые там живут, и израильтяне, и палестинцы, не опирались ни на какие резолюции, которые формируются в Нью-Йорке или где-то там еще на Западе, на какие-то игры глобалистских элит, а чтобы это были люди, для которых Ближний Восток, Израиль, Палестина, там Иудея, Идумея являются родиной, которые договорились между собой и нашли общий язык. Вот, мне кажется, вот об этом речь. Поэтому, возвращаясь к Чубайсу, он, в принципе, это правильное место, потому что это одно из самых проблемных, сложных и стратегически обладающих несколькими развилками как бы мест современной политики. Потому что Израиль, на нем так сконцентрировались интересы великих мира сего. Там, он участвует в конфронтации Трамп-Байден, он участвует в сговоре там, Иран-Байден, им интересуется Китай. А жесткую и понятную позицию антиизраильскую занимает Россия в целом. Поэтому я не исключаю, что преследование Надежды Кеворковой, которая занимает пропалестинскую позицию, ну и, кстати, не антиеврейскую совершенно, это многие израильтяне знают. Кстати, Надя сидела в израильской тюрьме, она была участником флотилии «Свобода», одной из флотилий «Свобод», и провела там, по-моему, месяц или полтора месяца.
Флотилия «Свобода» – это гуманитарная помощь сектору Газа, насколько я помню.
Да, была арестована на корабле и провела несколько дней, некоторое время в израильской тюрьме, поэтому как бы она, ей как бы не вновь быть гонимой. Вот, поэтому, ну, может быть, это вот, да, специально, чтобы подорвать, потому что я знаю, как им уважением относятся палестинцы к Надежде, там, понимаете, чем все фракции, ФАТХ и остальные, и так далее. Ну, оставим эту тему. Про Чубайса, я думаю, все понятно.
Тогда
пытается на будущее положить какой-то задел.
уже перешли именно к государству Израиль. Напомню, особое мнение Максима Шевченко, лайк и подписка с нашей аудитории. И не забывайте в том числе посещать книжный магазин shop.diletant.media, где много всего интересного. И прошу обратить внимание на книгу Курта Воннегута «Бойня номер 5». Это, по сути, автобиографический роман о бомбардировках Дрездена. Важное антивоенное высказывание. И можете найти в магазине shop.diletant.media. Но раз, опять же,
поражает повторюсь... Поражает только, а кто-то не читал эту книгу и не слышал про эту книгу.
К сожалению, миф о том, что россияне, да и даже, наверное, советские самые читающие были тут. Это, к сожалению,
миф. В Советском Союзе Курт Воннегут был издан несколькими
изданиями. Это да, это так. У меня тоже у родителей, у дедушки с бабушкой есть. Это, как говорится, уже... Не могу представить квартиру без этой книги.
Она мне казалась достаточно занудной и дидактической. Вон и Гута, но я всегда понимал ее важность. Если ее сравнивать с каким-нибудь Кеном Кизи, «Полетом над гнездом кукушки», то, конечно, мои симпатии были в пользу «Полета над гнездом кукушки». Они как-то так с Вон и Гутом одного поколения примерно там были. Вот. Понимаете, ну вот Вон и Гут, он как бы такой гуманист за все хорошее. Ну да, я понимал, это важно, но это как бы скучновато.
Приятно. Здесь я солидаризируюсь с вами, потому что абсолютно те же мысли возникают, если, опять же, эскизы сравнивать. Но вернемся к новостной повестке. Раз мы углубились по тематику Израиля, то опять недавно Бениамин Нетаньяху напомнил о том, что готовится штурм Рафаха, обязательно все будет. И у меня только один вопрос, что он тянет, что он пытается выторговывать?
Ну, во-первых, я думаю, что... он готовится, да не готов, потому что Израиль понес огромные потери, которые скрываются от мира. Израильское общество, кстати, знает про эти потери, потому что в Израиле как бы это достаточно маленькая страна, и все люди знают, сколько лежат в больницах там офицеров, солдат, кто ранен, кто убит, кто там похоронил своих близких. И прекрасно понимают, что официальная статистика не имеет ничего общего с реальностью, которая превосходит эти официальные цифры и бравурные как бы реляции отдела пропаганды «Цахаль» и израильского руководства. Во-первых, я думаю, что они прекрасно понимают, что этот штурм и не будет победоносным штурмом там Исмаила Суворовским, понимаете? А это будет кровавая баня, в которой не факт совершенно, что, во-первых, он закончится успехом, несмотря на то, что Израиль готов бомбить и убивать без счета и без конца, применяя там все виды вооружения. Ну, может, даже атомные готовы, я не знаю. Но это они вряд ли, конечно, ну, кто их знает. Говорили же там их пропагандисты, что мы не остановимся, если придет последний момент. Для Израиля, на мой взгляд, как раз наступает перспектива будущего. Чем быстрее Нетаньяху и его нацистская банда уйдет от власти, тем быстрее у Израиля появятся перспективы. Эти перспективы ему ясно обрисовывают. Ему ясно обрисовывают в современном Белом доме. Ему ясно обрисовывает весь мир. Обрисовывает Китай, обрисовывает Россию, обрисовывает все члены Совета Безопасности. Говорят, что, ребята, ну просто давайте вернемся к Мадриду хотя бы. Вернемся к двум государствам. Ну ладно, мы уговорим там Хамас, говорят, но мы там вместе состыкуем Хамас и Фатх. Ну как бы все, вот палестинское государство должно возникнуть. А почему Нетаньяху этого не хочет? Он ждет победы Трампа. Это очевидно просто. Он ждет победы Трампа, чтобы пришел Трамп и сказал там, я вот, мол, там Нетаньяху тебя защитю.
Но это глупо и наивно, разве нет?
Нет, это не глупо и не наивно, с одной стороны, потому что Трамп постоянно подбрасывает такие, для Нетаньяху такие как бы сладкие пирожки таких обещаний, да? Да, вот, мол, там, я против, нельзя вести диалог с Хамас, говорит Трамп, там, и так далее. Но в данном случае Нетаньяху, он же человек не глупый, это более того, один из самых умных политиков там, современного мира в прошлом. Он просто в прошлом остался немножко, он опоздал на 30 лет. Он прекрасно понимает, что это Трамп делает потому, что ему надо сейчас заручиться деньгами богатого еврейского американского лобби. Богатое еврейское американское лобби, его либеральная часть финансирует демократическую партию, очень, почти половина денег они собирают от евреев либеральных Америки, богатых. Но есть там и консервативная часть, которая такая вот мощная, такая про-нетаньяховская, про-ликудовская. Их тоже немало, и они... Трампу нужны деньги, Трампу перекрыли все бабки. Трамп еще платит каким-то порнозвездам. Он там что-нибудь вякнет про какую-нибудь порнозвезду, ему раз, там 9 тысяч долларов. Но 9 тысяч долларов – это ладно, для Трампа ерунда. Хотя я не знаю, как по нынешним временам. Но у него там арестованы все какие-то счета, и все на свете там арестовано. Так что, мама, не горюй. Поэтому я думаю, что... Да, Трамп, естественно, говорит, я за Нетаньяху, а по факту, может, если он победит, будет действовать совсем по-другому, исходя из совсем другой рациональности. Потому что Трамп будет стоять перед дилеммой. Конфронтировать с Ираном, с Китаем там, и так далее – новая совершенно конфигурация. Сейчас Трамп даже не может думать о внешней политике. Он занят внутриполитической борьбой, а Израиль, как я уже сказал, это не внешнее государство. Израиль – это часть США. Часть США – это еще один штат США, который просто так интернирован, инкорпорирован, внедрен на Ближний Восток. Вот так надо Израиль рассматривать. Это просто Америка. Тем более, что сами израильские политики неоднократно эту метафору проговаривали. Это не я выдумал. И Нетаньяху говорил, что мы часть там американского либерального
Тем
западного...
Тем не менее, господина Блинкена они не слушают, когда он ездит с турне по странам Востока.
Потому что они... А есть те, кто слушает. Это как бы враги Нетаньяху. Там и Худбарак слушает, Лапид слушает, другие слушают. Они слушают господина Блинкена. А Блинкену тоже надо убрать Нетаньяху, во что бы ни стало. Ему надо убрать Нетаньяху, чтобы лишить Трампа вот этой вот... надежда на получение денег консервативного израильского лобби в Америке. Но тут есть такой момент. Вот Нетаньяху, почему он поднимает ставки? Это как в казино, он все время как бы блефует. Я сейчас начну наступление в Арафахе, я начну наступление... Если он начнет наступление в Арафахе, и это будет сопровождаться еще большим смертоубийством палестинцев, то не миновать ему ордера не просто Гаага, там, Муса в Гааге, да, а не миновать ему ордера... в уголовного суда при Организации Объединенных Наций, в которую уже подала Южная Африка еще в ноябре 23-го года, прошлого года. И он прекрасно это понимает. И тут как бы какой вариант? Он может сейчас начать это, денежки ему пришли, там Джонсон, как бы Конгресс проголосовал. Но, во-первых, далеко не факт, что это кончится быстрым успехом. Второй момент. Далеко не факт, что это не приведет опять к массовому геноциду, к всплеску массового геноцида палестинцев. И, соответственно, и еще больше уничтожит имидж Израиля на международной площадке. И третий момент. Далеко не факт, что это не приведет к такой ярости демократической администрации, что она, допустим, не будет накладывать вето на какую-нибудь очередную резолюцию по Палестине, которую кто-нибудь предложит, например, там, Россия или Южная Африка или кто-то еще.
То есть создание государства Палестины все-таки как никогда сейчас близко?
Ну, я просто не знаю, в мире, кроме Нетаньяху и, наверное, Трампа, сейчас никто не говорит о том, что государство Палестины быть не должно. Трамп, правда, выступает с некой загадочной идеей о том, что должно быть одно государство. Я, в принципе, поддерживаю эту идею. Я всегда считал, что должно быть одно государство, в которое должны вернуться все палестинцы. И вместе с теми евреями, которые хотят там жить, а также другими, там, греками наверняка, там, не знаю, кем-то еще, ну... Палестинцы и евреи – это просто неверные термины, это термины европейского национализма. Давайте скажем так – иудеи, христиане, мусульмане, друзы, бахаи. Я называю религиозные общины, которые для Ближнего Востока имеют большее значение, чем вот эти вот выдуманные концепты европейских или американских наций. Да? Если вот они туда все вернутся и все найдут общий язык, если приедут потомки палестинцев, изгнанные из Палестины, из Иордании, из Ливана, из Египта, если прекратится эта бойня и начнется строительство единого государства, в котором люди пусть сложно, но договорятся о возможности совместной жизни. И Ливан показывает, что после ужасающей гражданской войны, межрелигиозной, межэтнической, все-таки можно... создать одно государство, это да, это сложно, это требует постоянной работы.
Ну и тоже не удается, у них Хизбалла очень самостоятельный, иногда не на пользу Ливана
действует. Ну там все самостоятельные, там не только Хизбалла, там все самостоятельные, там все самостоятельные друзы, марониты, христиане, католики, сунниты самостоятельные. Эта самостоятельность не может ни у кого отбираться, и государство является результатом согласия самостоятельных групп, самостоятельных общин. Если Трамп говорит о таком государстве, куда смогут приехать, вернуться палестинцы и вернуться израильтяне, и израильтяне там, которые живут, будут там жить, то это, мне кажется, отличный проект. Но вряд ли это хочет Нетаньяху. Нетаньяху хочет свое сионистское государство с изгнанием палестинцев, и которое ему Нетаньяху даровал Бог, по его Нетаньяху мнению, и еще мнению его поддерживающих сионистов. Он вот это государство хочет, которое будет зачищено этнически от коренного палестинского населения и построено вот на таком принципе силы, расовой сегрегации и, как говорится, сговора через головы народов там, с богатеями региональными, саудовскими разными богатеями, эмиратскими богатеями и так далее, и так далее, и так далее. Я не думаю, что это проект достаточно крепкий. Он скорее напоминает мне притчу, когда Христос говорит о том, что тот, кто строит дом на песке, его не построит, дом будет разрушен. Это дом на песке. Единственный прочный фундамент – это соглашение между народами о создании или двух государств, или одного государства, в котором будет жить. Никакие сегрегации, депортации и так далее больше неприемлемы. Равно как я считаю, что евреи должны вернуться в те государства, откуда их вывозили сионисты, где евреи жили тысячелетиями, без всяких проблем, без погромов, без антисемитизма. В Йемен, в Египет, в Сирию, в Ирак, там, не знаю, в другие места, где жило древнее еврейское население. Вот весь этот безумный монстр геополитический, который создан державами империалистическими после Первой мировой войны, а закреплен после Второй мировой войны на Ближнем Востоке, в мире монотеизма, в мире иудаизма, ислама и христианства, православного в основном христианства, этот монстр должен исчезнуть. Я считаю, это в интересах России, это в интересах, ну, скажем так, постулирование традиционалистских, а не западных либеральных псевдоценностей в современном мире, в том числе и в геополитическом формате.
Вот вы так сформулировали, что захотелось пересмотреть интервью Дугина Карлсону, который недавно как раз...
Пересмотрите, очень даже интересное 20-минутное концептуальное высказывание.
Удачнее получилось, чем интервью.
Я не считаю, что это интервью, даже сам Карлсон это не называет интервью, он говорит, мы не планировали интервью, просто разговор. Ну вот за 20 минут Александр Гельвич там сформулировал очень важные, серьезные и яркие вещи.
Политик-журналист Максим Шевченко в «Особом мнении». Давайте переместимся на Европейский фронт. Три события, на которые я хочу обратить внимание. Макрон не перестает делать заявление о том, что рано или поздно будет необходима отправка вооруженных сил Европы, НАТО на территорию Украины. Председатель Си прилетел во Францию для переговоров, а Россия начала учение по использованию тактического ядерного оружия. И все это как раз на фоне вот этих заявлений, которые явно эскалируют ситуацию. И для чего повышаются ставки? Не стоим ли мы на пороге какого-то грандиозного шухера?
Ну, я думаю, что в преддверии ожидания того, что Америка погрузится во внутренние проблемы, которые чреваты политическим хаосом на достаточно длительное время, во время выборов, да, американцы попросили Францию, как постоянного члена Совета Безопасности, обладающего ядерным оружием, страну с имперскими амбициями, с имперской концепцией...
Стать смотрящей мира, по Европе?
Стать смотрящей по Европе, совершенно верно. Но дело в том, что эти призывы Макрона вызывают такой ужас у европейцев. Итальянцы там выступили против, немцы вообще просто там зачесалось даже у них там во всех местах от мысли, что они опять поедут на Украину воевать. Что Макрон как в таком одиночестве, таким галльским петушком таким, ходит, это не оскорбление, просто петух – это символ Галлии, символ Франции, так ходит и говорит, а я вот пошлю там французские войска. А где эти французские войска воевали? Где они участвовали в войне подобного масштаба, подобного уровня, подобной интенсивности? Мы говорим, вот французы, французы там. Ах, французы. Это далеко не маршал Ней и Даву там, понимаете? Даже не спаситель там Париже в Первую мировую войну маршал Петен какой-нибудь, который потом стал коллаборационистом. Это какие-то другие французы, которые воевали там с какими-то африканцами, в Чаде бегали, в Мали, в Чаде, там какие-то спецподразделения. Да и то там воевали не французы. Там воевали иностранцы, украинцы те же самые воевали в Африке. Воевали, потому что в иностранном легионе в начале 90-х и 2000-х французов-то практически не было. Ну,
те, кто выживал, становились
французами. В основном там были граждане Советского Союза, их там было очень много, украинцы, русские. Может, они просто полагают, что украинцев из иностранного легиона пошлют туда, в Украину. Ну, да, это специальные подготовленные части, которые подчиняются президенту Франции. Потому что президент Франции своим решением может послать только иностранный легион. Все остальное без ведома Конгресса, ну там Сената, ассамблеи он не может послать. На армию в целом ему надо разрешение парламента. А иностранный легион – это части, которые подчиняются президенту. То, возможно, он имеет в виду те бригады иностранного легиона, которые там на 80-90% состоят из граждан Украины. В прошлом, понимаете? Может, он это имеет в виду. Но это расшифровка такая, моя интерпретация. А так вообще это совершенно как бы идея безумная, фантастическая, которая в Европе вызывает просто отчаяние. Но в преддверии выборов, которые в Европарламент, который вот тоже скоро, месяц еще, через месяц, собственно говоря, выборы, да, которые, очевидно, либералы должны с треском просифонить, изберу такой эвфемизм, и в Европарламент должны победить там как бы евроскептики с правого и с левого фланга, туда должны прийти. Макрон пытается показать себя несгибаемым лидером и таким невероятно мужественным наследником, значит, там, я не знаю, Бонапарта. Ну, честно говоря, так себе получается.
Тем не менее, есть и другие заявления о том, что оружие, которое поставляет Европа, имеет право использоваться по объектам на территории России. Это тоже как-никак эскалирует ситуацию. И неужели никому не нужен мир в Европе? Все заинтересованы в продолжении затягивания конфликта.
Европа не имеет собственной субъектности. Европа делает то, что им прикажут делать те силы, которые управляют Европой, особенно после 91-го года.
Сейчас будто некому управлять. У США своя проблема, Израиль еще там проблема.
Нет, это не совсем так. Проблемы у США остались, но как бы страх у европейских многих политиков либерально-центристского толка, которые выросли в коленопреклоненной позе, как политики политически развивались перед Америкой, и евроатлантическое сотрудничество для них это как вот филиоквы для католиков средневековых, понимаете, не подвергается сомнению. Нас они всегда рассматривали просто как сырьевое энергетическое к себе приложение, а Америку рассматривали как политического лидера и как политического управляющего. Единственным исключением была Франция. Поэтому Макрон, возможно, заявляет еще свою особую позицию, чтобы показать, а я вот сам по себе, хотя, как говорят умные люди, на самом деле именно вот эта его позиция, она подсказана из Вашингтона, но как бы не сверху, а как там партнер, да, чуть младше, чуть менее, чуть ниже стоящему партнеру в иерархии, но все равно партнеру. Остальных, естественно, в Европе никого Америка за партнеров не считает. Все остальные – это страны, которые не имеют своей субъектности. На территории Германии американская военная база с ядерным оружием, не подчиняющимся немецкому правительству. На территории Италии американская военная база с ядерным оружием, не подчиняющимся итальянскому правительству. На территории Греции строится такая база, там усиливается. В Румынии они хотят построить огромную базу, тоже на которой, по-видимому, хранять будут ядерное оружие. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому с этими странами и у этих стран, естественно, паника. Паника, потому что они не знают, что им делать, как им быть. А воевать они, естественно, не хотят с Россией. Они не готовы воевать. Не воевать, сказать, что мы не хотим воевать, давайте остановим войну, они не могут, потому что вся их биография политическая, все в их жизни зависит от большого дяди, от американцев. Ну, у кого-то от англичан, может быть. Единственное, может, там еще поляков я назвал бы, которые с таким обладают таким особым гонором, с особым таким духом, но они все равно на Лондон ориентируются, поляки, даже в своем таком вот польском, как бы, полонезе Огинского, как бы выплясывает, выхаживает такой полонез Огинского, и в целом как бы нет-нет, да и посматривает в Лондон, который является гарантом, по крайней мере, вот такой антиесовской, изоляционистской партии, очень мощной, влиятельной, который связан был Дуда предыдущий, да, значит, лидер в Польше. Идет внутренняя эта толковища, борьба. Я думаю, что не стоит вообще учитывать и считаться субъектностью даже европейских этих лидеров, кроме Франции. В Италии там тоже такая ситуация немножко особенная, потому что там вот эта вот политическая сила, которая находится в Италии, она все-таки имеет очень внутренний такой мандат новый в Италии. После всех диких коррупционных скандалов, там с Джулио Андреотти, на левом фланге, на правом фланге, там появилось такое-то новое популистское движение, которое кто-то называет квазифашистским движением, ну, в частности, потому что они там эксплуатируют память Бенито Муссолини и к Александре Муссолини обращаются, там, к потомкам Муссолини, постоянно зовут на все свои митинги, мероприятия. Но в целом европейцы находятся на очень важном сломе своей политической истории. Если Европарламент, там большинство получит евроскептики, те, кто открыто там выступает за этих жестких позиций, не либералы, а, по-моему, в Совете Европы Орбан должен, там Венгрия должна как бы возглавлять, быть модератором Совета Европы. Совсем новая эпоха, месяц остался. Вот этот месяц, сейчас будет истерическое нагнетание такое со всех сторон. Потому что очень страшно отдать инициативу. В Европе могут к власти прийти трамписты. Так это, кстати, Нетаньяху тоже ждет вполне.
Особое мнение политика-журналиста Максима Шевченко подходит к концу. Это YouTube-трансляция на канале «Живой гвоздь». С вас лайки и подписка. И вопросы, которые часто встречались в чате, я их сейчас выведу в эфир. Можно ли как-то, надо ли как-то помочь Надежде Киворковой? Как можно помочь, спрашивают.
Я думаю, что главное не втягивать Надежду, которая является человеком эмоциональным, разного рода конфигурации, в которых она не участвовала и не участвует. Я думаю, что профессиональные адвокаты, которые защищают Надежду, это вполне квалифицированные люди. Насколько я знаю, к ней с уважением относятся там, в том числе и те, кто проводит там дознания, в общем, без всяких таких как бы жестокостей. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и одно из лучших, безусловно, эмоциональных и, на мой взгляд, масштабных российских журналистов отпустит на свободу.
Политик, журналист Максим Шевченко на «Живом гвозде». Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Спасибо, Максим, вам. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
До свидания.